Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях этнолог, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Вячеслав Печняк. Вячеслав, добрый день!
Добрый день, Мария!
Продолжаем исследовать разные аспекты традиционной культуры Урала, и сегодня поговорим про свадебные традиции. Какие традиции были связаны со свадебными церемониями?
Ну да, тема такая достаточно пространная, как бы уложиться. Дело в том, что самое главное, о чем мы должны сказать вначале, это о том, что какой-то единой или там правильной свадебной традиции ее, конечно же, не существует, потому что существуют разные локальные варианты. Порой даже в одном районе или даже в одном кусту деревень, в разных деревнях разные нюансы свадебные, они отличались. В целом, я предлагаю пойти сегодня по такому пути, что мы с вами просто пишем структуру примерно, оговаривая какие-то нюансы.
И главное, откуда конкурсы вот эти вот дурацкие взялись,
карандаш и бутылка. Значит, по поводу свадьбы вообще стоит сказать, что у нас до сих пор живы, в общем-то, именно как часть традиционной культуры, два события в жизни. Это свадьба и похорон, потому что никакие другие события в жизни современного человека не наделены столь объемными какими-то сопровождающими ритуалами, поверьями и прочим. И причем иногда они даже конструируются прямо на наших глазах, потому что кто-то чего-то сказал, сассоциировав, да, например, то есть иногда я знаю, вот у меня есть пара знакомых там ведущих свадебных, и они говорят: знаешь что-нибудь про традицию зажжения домашнего очага? Я такой: это что, расскажи? Говорит: ну вот, это когда свечи там зажигают, и эти свечи везут домой. Я такая: ну, прекрасно.
А где зажигают? Это в храме?
Нет, не в храме. В каком храме? Зажигают на банкете, типа родители, значит, молодожен, зажигают свои свечи и передают, значит, выход в одну свечу. И они вот с этой свечой должны вот доехать до дома.
И чтобы она не погасла.
Да, вот это типа передача домашнего очага. Вот я говорю: ну, записывай, это прекрасная традиция новая возникла.
Непростая вообще задача.
Ну да, но традиция новая. На наших глазах формируется прямо. Многие, кто, кстати, вот, так сказать, это был участником этих событий, говорят, что да, действительно, мы вот прям вот старались довести до дома. И это яркий пример того, как вот, в принципе, такое важное событие в жизни, как свадьба, обрастает разными традициями прямо на наших глазах. Традиция конструируется здесь и сейчас. Что, в общем-то, я делаю вывод, что она жива.
И дальше будет как-то развиваться.
И дальше будет, конечно, и развиваться, и конструироваться заново.
С какого века, с какого года вообще начали так пышно свадьбы отмечать?
Ну, пышно — это все-таки тоже понятие относительное. В принципе, свадьба у нас — это суперпраздник. То есть, если праздник — это у нас разрыв обыденности, тогда, ну, само слово «праздник» означает праздное времяпрепровождение, то есть мы ничего не делаем. А раз это праздник, то, соответственно, что такое? В праздник у нас как бы стираются, грубо говоря, границы миров, да, обыденность прерывается, то есть это какой-то некий стоп-кадр, в момент которого может произойти вообще все что угодно. Именно в этот момент, да, согласно вот народному мировоззрению, важно сделать все так, чтобы оно прошло максимально хорошо, чтобы, как бы, когда у нас обыденность обратно схлопнется, стоп-кадр остановится и пойдет дальше бегунок времени, да, обычных дней, работы, труда и прочего, чтобы все было хорошо при этом. Вот это праздник, народное представление. Вкратце схему такую простейшую я объяснил. А вот свадьба — это супер-праздник. То есть это праздник в кубе, я не знаю, праздник в десятой степени. И поэтому это отражается во всем, в костюме, например. То есть тогда, когда, если праздничный костюм, это там супер какой-нибудь там богатый костюм, или он похож на повседневный, но сделанный из более богатой ткани, то свадебный костюм, это будет не только из богатой ткани, он еще будет украшен ткачеством, вышивкой. Это будет супер-пупер. Если мы обычно вышиваем, допустим, подол рубахи на ладонь, здесь мы вышьем на три ладони там и так далее.
То есть всё, на что способно. Особенно народное творчество, все
выражается
туда.
В свадебном костюме, как правило, или во всем, что связано с свадьбой. Вот. А когда праздновать начали пышно, ну, еще раз повторюсь, что пышность — это понятие относительно. Понятно, что если мы говорим про любую эпоху, высший класс, он всегда празднует там в десятую степень пышнее, чем массы. Массы празднуют на десятую степень пышнее, чем обычный день. Поэтому здесь тоже важен вопрос. Вот у исследователей часто, вот когда мы начинаем говорить о традиционной свадьбе, часто возникает вопрос: если мы опишем вкратце структуру свадьбы, откуда мы начнем?
Наверное, с поездки до ЗАГСа, ну или там до какого-нибудь органа, где регистрируют.
Вот, а если мы говорим, допустим, про три поколения назад, да, и представим себе какую-нибудь крестьянскую там или заводскую общину или сообщество, да, то откуда бы мы начали говорить о свадьбе? Вот это очень интересный вопрос, потому что все на него отвечают по-разному. Кто-то говорит, с момента там знакомства молодожен, да, но есть у нас ситуации тогда, когда молодожены были друг с другом не знакомы. До сватовства, например. Сватовство — это часть свадьбы.
Угу.
Один из этапов. Я говорю, наверное, оно начинается с полового созревания. Начинается свадьба. Потому что...
Глубоко.
Да-да-да. Потому что, например, девушки, они начинают готовить себе приданное примерно там с 7-9 лет.
Угу. И это тоже мы относим к свадебным традициям.
Ну, потому что для чего вот мы ее родили? Для того, чтобы выдать замуж. Ее цель вот на первую часть жизни, её, да, на первый
выйти
этап.
Замуж.
Выйти замуж.
Потом
да.
Нарожать детей.
Потом, значит, да, нарожать детей, быть женой, а потом, собственно, воспитывать собственных детей. А потом уже быть, в общем-то, проводником накопленного жизненного опыта. Не только своего личного, но и всех поколений, которые вот были за ней. И это вот этапы жизненного цикла, в принципе, человека. И вот для чего рожать девочку? Для того, чтобы она вышла замуж, да. Там.
Удачно.
Дочь
желательно.
Да, да, да. Дочь чужое богатство, выкорми, выучи, да, в люди отдай, в общем-то.
Поэтому такая... девочек на Руси не очень любили.
Ну, не любили там, как сказать, это ж не Китай, чтобы девочек действительно не любили, когда лозунг «одна семья, один ребенок». Это была проблема, потому что в поле помогать некому, значит, что, скорее всего, семья будет более бедная, чем она могла бы быть. И, во-вторых, это то, что всем надо приданное.
Ну да.
Откуда-то брать.
Ну, да.
Их надо замуж выдавать.
С мальчиками проще.
С мальчиками проще, плюс на мальчиков еще земельный надел дают, поэтому... Да, там как это, частушка, да... из Шалинского района. «Милый сваты и не сваты, за тебя не отдадут, у тебя 4 брата нам на дело не дадут».
То есть от количества детей тоже зависело.
Конечно, конечно, да. Ну вот, и поэтому я вот склонен думать, что, наверное, все-таки начинается где-то даже с детских возрастов. Потому что девочки, когда вырастают, во что играют девочки? Они играют в куклы, да, куклы играют в свадьбу. То есть девочки, когда играют, они уже знают, к какой цели они идут. Это такое несколько...
Установка детская.
Да, несколько-летнее целеполагание. И здесь сразу идет такой двойной смысл. То, что девочка, играя в свадьбу, она, во-первых, усваивает цикл свадьбы, как, что, зачем идет, угу. Когда, где знакомство, где сватовство, где рукобитие, где, значит, стол, да, где поездка к родителям жениха, где поганые лепешки и прочее, прочее, прочее. Она весь этот цикл усваивает таким образом. И учится петь заодно, то есть свадьба же поется. Слово
угу.
«играть свадьбу» означает петь свадьбу.
Uh-huh.
А, да, ну, потому что про песни иногда говорят, что не петь песни, а играть песни.
Uh-huh.
Да.
То есть сейчас такого нет?
Ну, да, сейчас говорят про песни петь, uh-huh. в общем-то, поэтому а так вот играть. В некоторых местностях действительно говорят играть песни. И играть свадьбу — это значит в том числе и петь свадьбу. И вот она таким образом учится. И что входило в приданное? И для чего оно вообще нужно? Почему по приданному девушку тоже, в общем-то, могли оценить? Во-первых, это показывает и ее характер, то есть усидчивая она, не усидчивая, аккуратно все сделано, неаккуратно. То есть забила или переделала, чтобы было все отлично, да? То есть это все видно. Во-первых, во-вторых, когда семья начинает, в общем-то, молодая рожать, да, потому что, в принципе, как бы для чего вы женились? Для того, чтобы рожать. Первые, так скажем, когда идут первые дети, некогда заниматься
чем-то по дому, рукоделием, каким-то...
Чем-то рукодельным, да, у тебя уже все должно быть. Запас простыней, запас подзоров, то есть это украшения, которые вешаются на кровать, запас скатерок, запас занавесок, запас одежды,
uh-huh.
в конце концов. Вот на первые 3-5 лет у тебя должен быть вот этот запас, пока дети не вырастут и смогут следить за другими детьми.
То есть во сколько раньше-то у нас же? Чуть раньше выдавали
ну,
замуж?
Ну, это от, во все разных местах по-разному. Для Урала средний возраст брачный это 18-20 угу. лет.
Ну, то есть с 7 до 18 у девушки было время нашить себе полный
да, на будущее,
сундук,
да,
да, приданного.
А еще и надо сделать подарки родне жениха на угу. свадьбе, еще и надо сделать подарки жениху, подарки друзьям жениха, в общем, всем подарки. Да.
В общем, понятно, чем девушки занимались. Некогда им было в поле работать, они эти приданные.
Ну, в поле они все равно так или иначе помогали работать, потому что тут никуда не деться. И по дому они тоже
ну,
помогали
да.
работать. Единственное, что от чего, какая обязанность, от чего зачастую, не везде, опять же повторюсь, но зачастую освобождали девушек, да, это их не учили готовить.
Mm-hmm.
Они не готовили.
А
их учили
как?
Готовить только, когда они выходят замуж.
Mm-hmm.
да, чтобы борщ, как у мамки, был, да, то есть, чтобы действительно он привыкал есть то, что, во-первых, он привык есть всегда, да, будущий муж, а во-вторых, потому что, в принципе, в большой уральской семье, мы уже как-то говорили про большую уральскую семью, только старшая женщина допускалась до готовки еды. Это было такое сакральное действие, обращение с печью. Понятно, что что-то по мелочи, там, поставить, там, выпечку какую-то или сделать блины, там, это еще может быть. Невестки там где-то да, вот, а готовят какие-то основные блюда в основном, или хотя бы управляет готовкой именно старшая женщина.
То есть молодожены приезжали не в какой-то отдельный дом, а к родителям жениха.
Давайте до этого дойдем и начнем с вот как раз с этого интереса, с приданного. Во-вторых, в приданное, еще что входит в приданное? В приданное входят все наряды невесты на период, когда она невеста, то есть когда она на выдании. И вообще, в принципе, вот свадьба, с чего она начинается? Сигнал, да? Мы говорили про одежду с вами в прошлый раз. И сигнал такой, что когда девушка выходит в определенной части, имея какую-то определенную деталь, например, вот в селах Авзян, Узян и Кага, это граница, сейчас Белорецкий район Башкирии, это граница вообще Челябинской области и Башкортостана, это горнозаводские села. Там девушка вышивала себе орнамент, под который назывался калинка, и как только эта самая калинка появлялась у девушки на запоне, на фартуке или на рукавах, на рубахе, все понимали, что теперь она на выдане.
То есть девушка занята, ждет.
Не занята, а что к ней можно свататься.
Вот да. Так вот.
И точно так же, как и в большинстве сел Урала, тогда, когда парень появлялся в собственной праздничной одежде, никогда донашивал за своими старшими братьями, это значит, что он уже теперь тоже жених. Вот, мы записывали, я помню, это Южный Урал, это уже казачьи районы, и там нам как раз мужчина рассказывал, что он просил свою сестру к 16-летию, своему, говорит, ко дню рождения, дошить ему рубаху, чтобы он вышел на какой-то праздник в вышитой рубахе. И это был такой первый публичный выход.
То есть все, я готов создавать.
Я готов, теперь я теперь да. К вам могу свататься. И женился он 19 лет. То есть он 3 года прогулял, видимо, провыбирал хорошо, и вот женился в 19 лет. Но вот прям это я обратил на это внимание, он так это мимоходом говорил, что и вот я вот к 16 годам очень сильно просил, чтобы сестра мне дошила рубаху.
То есть он сам решил, что все, вот он готов, не родители.
Ну, это связано с тем, что он зарабатывал первые деньги, и их же тратил на статусную какую-то вещь какую-то. Он купил материал, он купил товар, как это говорится, и сестру попросил вышить. И сестра, помимо прочего, там...
А как определялось, что готов человек?
По-разному, абсолютно. Это есть очень смешные всяческие вещи, например, достаточно жестокие вещи в старожильческих районах относительно девочек, потому что молодежь, которая уже женихается, она тусуется в избе на вечерках, например, да, а в сенях или в окна смотрят, значит, подростки младшего возраста, 10-12 лет. И действительно есть рассказы, ну, достаточно жестокие нам могут показаться, когда старшие девки выходили в сени, и если они ловили какую-то девку помладше возраста, они задирали ей подол у юбки или там у сарафана и смотрели, есть ли у нее краски, то есть есть ли у нее следы от месячных. Если нет, они ее как бы с гиканьем, с улюлюканьем, с подзатыльниками выгоняли, говорили, нечего тебе тут делать вообще, что ты смотришь. А если она не убегала, а стояла, и они ее ловили и смотрели, что о, да, есть, тогда заходи. То есть, ну, все очень просто. Ну, калинка, ну, да. Это что? Это ягода.
Ну да.
Ягодка созрела.
Да, понятно.
Собственно, тут все очень просто.
Символизм прослеживается.
Да-да-да. Ну, в общем-то, и большая часть там свадебных песен, там, да, в фольклоре, она имеет мотив ягоды. Уродилась сильная ягодка, зародилась сильная ягодка. Как в 31-м году уродилось много ягод в бару. Это вот про девушку, которая готова уже выйти замуж. Это образ такой, поэтический. Ну, достаточно красивый. Вот. Так же, как и про парня говорили, виноград созрел, к примеру.
Опять
там,
же, ягоды.
Да-да, или клиночек там, да. Приговоры сватов там в Верхотурском уезде Пермской губернии. У нас есть дубочек, у вас есть березка, не пора ли их в один палисадник там в одно место, значит, всадить там и так далее. То есть, ну или так, да. Или там у нас там уродился там виноградик, у вас ягодка, не пора ли их на один кусточек свивать. Вот, и вот это такие вопросы имеются в виду, что у нас есть жених, у вас есть вот невеста. Давайте. И это такое вот поэтическое. Ну, до этого дойдем, такого соревнования небольшого. Ну и, собственно, на вот этих молодежных тусовках, на гулянках, да, где обязательно присутствовали взрослые, то есть это все было под надзором. Хотя не везде, на самом деле. Я помню прекрасно одно из интервью, это, по-моему, был то ли Ирбитский, то ли Камышловский район, где, в общем-то, дедушка достаточно старенький говорит, ну вот, говорит, мы собирались на вечерках там, а девушки были? Да, конечно, были. Вот мы там же и спать все вместе оставались. А как вы спать-то оставались? Взрослые-то были? Нет, кого? Никого не было. А что вы там с ними делали-то? Развратничали, что ли? Такой паузой, так, а ты еще думаешь? Типа, а для чего еще? То есть понятно, что нравы от местности к местности, они были совершенно разными. Я еще раз говорю о том, что не стоит идеализировать прошлое.
Mm-hmm.
Вот. И, соответственно, вот на этих тусовках они знакомились. Ну, тот же самый, как и сейчас, на самом деле. Знакомятся в какой-то там, не знаю, в чем где-нибудь, в арт-пространстве, там, в коворкинге, где еще,
на дискотеке. В клубе, на дискотеке,
там, не знаю. На Euromusic Night, еще где-нибудь, на концертах там. И прочее. На каких-то публичных местах, в общем. В деревенском пространстве это вечерка, молодежная тусовка, грубо говоря. И, соответственно, там же и они сговариваются о том, засылать сватов или не засылать сватов.
Угу.
Иногда бывало так, особенно это в старожильческих и старообрядческих местах, бытовало о том, что сваты просто сразу приезжали, зная о том, что там кто-то вот есть. Девушка. Есть очень печальная история у нас, она, ну, не со старообрядцами связана, просто со старожилами. Один, значит, дедушка рассказал нам историю, что в их деревне была такая ситуация, что жили по соседству два брата. Старший брат съездил в гости в соседнюю деревню и говорит, о, там такая девчонка есть классная, я вот к ней сватов пошлю. Младший это услышал и первый сказал родителям об этом. И родители прислали сватов к той девушке за младшего брата. Она думала, что за старшего. И когда она согласилась, и ее уже привезли, оказалось, что ее выдают не за того человека. А, да, и это такая была драма для старшего брата, он потом тоже женился, но...
Ну, то есть, не расстроилась свадьба из-за этого?
Нет, конечно, не расстроилась. Всё,
то есть, там... я не хочу, извините, тут...
Такого не
нет,
бывает,
да?
Такого не бывает.
Ой, извините, мы человека перепутали немножко.
Да, и замечательнейший тоже, я знаю, случай, когда вот я разговаривал с одной тоже очень пожилой женщиной, вот, я узнал о том, что, оказывается, ее сватали, и я спросил, ух ты, а как вас сватали, можете рассказать? Она рассказывала и упомянула о том, что когда как вы вообще познакомились-то со своим женихом? Как-как? Они, говорит, к нам на святки свататься приехали. Ну, святки — это зимние святки, период между Рождеством и Крещением. И были морозы, и, говорит, я его первый раз тогда и увидела. И тогда же, говорит, в него и влюбилась. Ну, типа, говорит, пожалела его.
Uh-huh.
Они не говорят слово «любили», да, они говорят слово «жалеть». Я, говорит, его тогда и пожалела. А как вы, почему вы пожалели? Ну, так он пришел весь такой замерз. Мне говорят, там, значит, Тань, быстрее пельмени ставь. И я побежала пельмени ставить, потому что мне его жалко, что он такой вот. Я, говорит, пельмени-то ставлю, и вот понимаю, что вот мне его жалко. Я вот пойду, наверное, замуж за него. Вот так они, значит, и познакомились. То есть иногда видели и в первый раз вот при сватах, когда ехали свататься. Вот, ну и когда уже засылают сватов, сваты приходят либо отдельно, кто мог быть сватами? Это либо просто языкастые люди из родни, а либо просто из деревни, либо это крестная жениха, либо невесты там, да, и их попросили, они вот пришли туда, их пустили, естественно, они вхожи в дом. Либо родители, в некоторых случаях сами родители, но это исключительный случай, обычно это кто-то посторонний, как правило. И они заводят вот в беседу такую исподволь, типа вот они пришли, там у нас там есть петушок, да, у вас курочка, давайте их сведем на один шесток, или там про виноградик, там дубочек с березкой и прочее-прочее. Ну и, соответственно, цель родителей невесты отпираться, говорит, что она еще маленькая, она еще здесь там не пожила, там хлеба тяткиного мало поела, вот, пусть еще здесь поживет. Говорит, нет, все нормально, а то переспеет, никто не возьмет. Ну и в итоге есть тоже разные варианты, спрашивают, а как вот правильно? Да нет такого, как правильно, везде по-разному. Иногда спрашивали согласие у девушки, иногда это была даже целая система сигналов. Когда девушка сама участвовала в встрече сватов или встрече жениха и принимала у мужчин головной убор, и то, как она кладет головной убор, например, если картуз, да, донцем вверх или донцем вниз, означает заранее, родители видели. Согласна она или не согласна.
Угу. А зачем вообще вот эти вот условности? Понятно же было...
Отказывать нельзя. Нельзя обижать гостей. То есть мы с вами поговорим, мы какое-то вам что-то пообещаем, но не факт, что мы это выполним. Имеется в виду, что если мы вам пообещаем, что да, мы согласны, но, допустим, там скажут, если невеста не согласна, например, вот в селах переселенческих, это с юга России или там из Малороссии, у них знаком отказа служило то, что когда сваты приходят, им на стол ставят горбыз. Горбыз — это либо вот, ну, а понятно, что это арбуз, да, либо это что, тыква.
Mm-hmm.
То есть, если на стол тебе поставили тыкву, то все твои разговоры бесполезны, никто за тебя не... То есть,
можно просто спокойно чаю попить и поехать себе,
да,
в освоясь.
Да, поели, до свидания, никто за вас ничего не поест. И как бы и не обидели, и вот дали понять, что здесь вам делать нечего.
Нет, я имею в виду, почему сразу не говорили, когда приходили сваты, что мы сваты, у вас невеста, у нас жених. Да,
они,
да,
та,
нет,
они
нет.
Это так и говорили, только они это говорили поэтичным языком, потому что свадьба — это же суперпраздник, который уже начался.
Uh-huh.
Поэтому обычным языком разговаривать нельзя. Mm. Надо говорить поэтическим языком. Так же, как у древних викингов, которые там, да, допустим, во время битвы говорили висы, то есть как хороший рэпер, он говорил в рифму и еще что-то непонятное, да, на каком-то поэтическом языке, который поймут только посвященные. Вот здесь то же самое. Родители должны... Они понимают, о чем идет речь, но это поэтический язык. То есть они не предыходят прямо и говорят: «Так, давайте свадьбу делать».
Uh-huh.
Вот, они говорят: «Ну, как бы поэтическим языком таким дают понять».
То есть праздничное настроение уже начинается.
Не то, что настроение, это, в принципе, игра на самом деле. Это пространство свадебное, которое создается уже здесь. Поэтому они так исподволь все и говорят. И им отвечают точно так же исподволь. Там, да, она еще там мала, тяткиного хлеба мало поела и так далее. Там, нет, не мала, а то ягодка переспеет, давайте, отдавайте. Ну, там, ладно, кто там у вас там? Вот такой-то, такой-то. А, ну этот, ну ладно. Вот, иногда вот, допустим, старожилы там из Висима, например, они рассказывают, что иногда было даже совершенно нормально впрямую спросить девушки там, пойдет, не пойдет. Либо, если она стеснялась, спросить там тет-а-тет. Вы выводили в горницу там или в сени и спрашивали.
Угу.
Так или нет. И потом уже давали ответ. Если да, то, конечно, совершалось так называемое рукобитие, то есть они ударяли по рукам и договаривались о дате приезда родителей, возможно, иногда с женихом к ним. Ну, для чего это нужно было, когда родители приезжают, они обсуждают условия свадьбы. Кто сколько, насколько дает, где празднуем, сколько дней празднуем и так далее, и так далее, и так далее. Как правило, вот мы когда ездили по Южному Уралу, там да, как-то, как ни странно, традиции сохранились лучше, чем на среднем, вот, и там у них совершенно четкий цикл, причем во многих селах прям 3 дня. И они разделяют 3 дня и 3 этапа. Первый этап — это, собственно, как раз уже самого пира, да, уже у родителей невесты гуляют, второй день у родителей жениха уже и переезжают вместе с приданным, а третий день так называемые поганые лепешки. И мы всегда спрашиваем, почему поганые лепешки? Ну, потому что все, что осталось после этих 2 дней, все это доедается.
Все доедается.
Да, и а у кого празднуют? Да у кого, кому придут, у того и празднуют. Еще могут к крестным прийти, могут там, значит, к сватовьям прийти, могут к родне еще прийти.
На второй день свадьбы уже без разницы, где ты будешь ее праздновать.
Вот, нет, второй день свадьбы у родителей жениха всегда, потому что это как бы символический
третий.
А третий это...
Понятно.
И мы спрашиваем, а что 3 дня? Они говорят, ой, раньше на то время могли до 2 недель гулять. То есть 3 этапа эти сохранялись, да, но до 2 недель гулять. А потом они просто сузились в 3 дня. 3 этапа сузились в 3 дня. У нас на Среднем Урале тоже периодически бывало, даже по своей родне я знаю, что когда мы собираемся на какие-то вот торжества, такие кланово-семейные, я всегда вот у наших пожилых аксакалов спрашиваю какие-то такие вещи. Говорят, ну что, где был? Я говорю, ну вот на Южном Урале там так-то, так-то. Они говорят, о, а у нас-то просто называлось доедалки, не называлось поганые лепешки. И тоже начинают рассказывать. Я как бы попадаю в семейную экспедицию. Вот, и, соответственно, после того, как родители договорились... Существовал очень долгий цикл, который называется по-разному. Значит, в Верхотурском уезде он назывался «Вытье», «Вытийная неделя». Иногда его называют «Великая неделя» там, или «Большая неделя». Это период, в который происходит что? В который происходит судорожное дошивание приданного, когда у невесты собираются все ее подружки, помогают дошивать.
То есть что-то еще не дошито,
ну,
после
Ну, например, рубаха
лет.
Для жениха. Она же не знает его размеры в 9
ага.
лет. То есть заготовки-то есть какие-то, например, товар вышит. Мы очень много находили, например, из сундуков нам доставали заготовки на свадебной рубахе, где, например, была вышита только вот эта вот часть или вышита только передняя часть без рукавов. Ну, потому что...
Под любого потом
можно подогнать.
Отлично.
Да-да-да. Либо цельно сшитая рубаха, но уже с рукавами, но без ворота. То есть узнаем, кто, прорежем ворот, зашьем на него.
Слушайте, шикарно.
Да, замечательно. То есть все вот так. И они собирали судорожно все дошивали. При этом, это очень драматический такой момент, я к нему еще вернусь. При этом еще ездили родственники невесты в дом жениха делать замеры, так называемые. Они обмеряли все окна, обмеряли, значит, столы, для того, чтобы понять, какого размера должны быть конкретные вещи. Конкретные скатерти, конкретные занавески.
Почему драматичный?
Драматичный, потому что в этот момент, вот когда невеста с подружками все это судорожно дышевает, еще происходит, так, ну, почему называется вытье? Это специфический такой фольклорный жанр, а тогда, когда невесту, в общем-то говоря, ее, грубо говоря, хоронят в прежнем статусе, в статусе девки, для того, чтобы она возродилась уже в статусе жены, да, в другом уже статусе. И это драматичный момент, потому что невеста фактически перестает разговаривать нормальным языком, она переходит на поэтический язык полностью, перестает разговаривать нормальным голосом, она начинает разговаривать тонким голосом, там, «Уж ты родненький мой батюшка!» И так со всеми начинает разговаривать. То есть это она реально переходит как бы вот в состояние вот в это вот погружение. На самом деле, когда многие там, не знаю, супер там ведущие тренингов или там какие-нибудь психологи об этом узнают, они говорят, надо же, говорят, какая находка народной педагогики, что человека погрузить вот в это психологическое состояние перехода, где он реально ощутит переход, умирание себя в прежнем статусе. То есть он поймет, что он больше все, он уже как бы не будет там ни гулять, ни бегать, ни прыгать там. И перейти, очень грамотно перейти в новый статус, статус семейного человека.
То есть психологически все равно вот в таком хотя бы виде подготовка-то велась.
Да. И причем они говорят, это очень мощные вообще, как сказать, как это модно сейчас говорить, очень мощные технологии.
Да. Голосовые практики, они очень хорошо работают, как правило.
И технологии. И невеста при этом, она также это в костюме отражалась, то есть она начинала снимать сначала там, ну, допустим, запон, потом пояс, потом сарафан, потом рубаху, и осталась в одной нижней рубахе, расплетала волосы. Символ девичьей, да, красы, да, это коса, собственно. Эти ленты она раздавала своим подружкам, потому что они ей больше не нужны. Она будет носить другую прическу. Прическу замужней женщины.
Такую красивую?
Почему? Все волосы будут под головным убором убраны. Девушка носит одну косу, женщина две косы, убранные под головной убор. И, то есть, все атрибуты девичества она раздает своим подружкам в этот момент. Иногда это сопровождается достаточно такими действительно драматическими моментами, когда ее ленты символически, подружки расплетают ленты, складывают их в тарелочку, она бьется об стол, причитая вот этим тонким голосом. И в какой-то момент вот в этих вот таких вот экстатических припадках она это блюдо разбивает, и здесь, значит, ее подружки, кто сколько лент успел схватить, тот и успел схватить.
Травматично.
Да,
как минимум.
На самом деле, ну действительно, вот наши вот коллеги из Вологодской области, они рассказывали вплоть до того, что, говорит, невеста могла об пол хлестаться. То есть стоя, падать на пол и биться несколько раз. И, говорит, причем я говорю, а как они не убивались? Он говорит, нет, они не убивались. Они, говорит, типа, говорит, ну, это был у нас разговор про технику, типа, действительно, а как это вообще возможно? Они, говорит, нет, они, говорит, действительно, они очень хорошо владели телом своим, чувствовали, падали так, что это было слышно, это было всем больно было на это смотреть, но им было не больно при этом. То есть это было еще немножко такое театральное представление.
Да.
Ну, психотехника, грубо говоря, на самом деле. И в этот же момент жених навещает невесту, он ей дарит подарки, происходит обмен, она ему дарит подарки, причем не лично. Жених приезжает со своими друзьями, возможно, иногда с дружкой, вот то, что мы сейчас называем тамада, вот, как бы в традиции называли это дружка. Это одновременно и ведущий, и знаток традиции, и человек с подвешенным языком, и иногда немножко колдун. Тот, кто защищает свадьбу в этом смысле.
От чего?
Ну, потому что всякие колдуны, напорчи. Если хватит времени, напомните мне рассказать реальный случай из экспедиции, реально, где, когда колдуна не позвали на свадьбу, он обиделся и испортил жениха. Да, вот. Так. А что тянуть-то? Можно сейчас, в принципе, рассказать.
Давайте.
Действительно, был записан нами такой случай, когда в одной деревне был дружка, но как бы был еще колдун. То есть иногда это одно лицо,
иногда
это...
Лица,
и обязательно колдуна надо на свадьбу пригласить, иначе он обидится и значит, испортит. И он испортил жениха, он ему подкинул болезнь под названием невстаниха. Ну, понятно, да, что за болезнь?
Как связали-то два этих событий?
Ну, потому что колдуна не было на свадьбе, его просто не позвали, потому что на свадьбу зовут. Его не позвали. И когда, значит, собственно, все происходит, ну, они живут неделю, ничего, значит, не происходит, это не в стадихе. Зовут бабок каких-то, бабки пытаются выяснить, и первое, что делают, ну, любой знахарь пытается понять, откуда пришла болезнь, кто ее послал, кто испортил. Они говорят, о, это вас вот это вот испортил, все, к нему езжайте, договаривайтесь сами. Ну, и рассказывают, что реально они, значит, жених с невестой приехали в дом к этому колдуну, куда-то там, с бутылкой водки, значит, поставили на стол ему и сказали, типа, ну ты это, хорош...
Имей совесть уже.
Имей совесть, хорош прикалываться. Ну, он, значит, молча наливает водку, выпивает стакан, ставит его на стол и громко говорит, ладно, живите. И с тех пор невстаниха у него прошла.
То ох есть... уж это отсутствие медицины хоть какой бы то ни было.
Это не то, что медицина. Вы представляете, какие там у них, значит, какая социохимия, какие вот эти структурные связи в обществе, что на них это реально действует. Вот эти все вещи.
Психосоматика что... очень сильная вещь.
Это не то, что
вещь.
Психосоматика, это даже какие-то техники внушения, какой-то НЛП, я не знаю, да. Что это. Понять можно вот эту технику колдовства. Ну, если на нее посмотреть как технику, это просто шикарно вообще. Недаром там слишком мало работ написано, потому что сложно представить это как структуру. В основном мы представляем это как суеверие. А это на самом деле целая система. Очень интересно. Ну и жених со своими друзьями иногда с дружкой приходит, и как раз за жениха говорит либо кто-то из его друзей, либо там все одновременно, либо дружка говорит. Он молчит, он ничего не говорит. Ну тоже как чурка, его таскают с собой, как мебель, да, там. И невеста тоже ничего не говорит, а за нее говорят подружки. И, собственно, допустим, она уже говорит, наша там, значит, Марфа Ивановна, вам там Сава Тимофеевич передает портяночки там, к примеру, или там рубашечку. А я там Марфе Тимофеевне, там наш там князь передает там полушалочек. Вот. И вот так вот они вот в таком обменивались, да. И они, естественно, если девушки, у девушек было время, они угощали парней, если не было времени, они давали им понять, что как бы все обменялись подарками. Давайте, гуляйте, гуляйте дальше, да. И, соответственно, здесь же, в этот же промежуток времени, вот неженатые друзья жениха и незамужние подружки невесты, у них тоже происходило знакомство. То есть это еще среда, то есть свадьба должна вылиться в свадьбу потом. Ага. То есть это еще такая система. И, соответственно, после этого, ну и родители, да, я еще не сказал, что они также для чего встречались, не только чтобы поговорить, что за что платят и где у кого сколько будем гулять, но и выбрать должности. С каждой свадьбы это как бы такой ритуализированный военный поход. Потому что жених — это князь, князь — это, да, предводитель дружины. Выбирается Тысяцкой. Тысяцкая — это распорядитель свадьбы. Либо иногда это шофер, на самом деле. Но Тысяцкий вообще, вот в Древнем Новгороде, Тысяцкий — это глава городового полка. То есть это тоже военная должность.
Прямо вот как с военной аналогией.
Да. И когда, в общем-то, в принципе, вот ватага жениха приезжает за невестой уже по окончании Великой Недели, весь фольклор свидетельствует о том, что как бы к жениху обращаются как к князю. Иногда их говорит «разоритель», там «не пущайте-ка подруженьки, приехали разорители мои, хотят разорить моё батюшку», то есть это поется про жениховую свиту, то есть это реально военный поход какой-то. Ну и действительно, это песни вот этой Великой Недели, они достаточно такие прям очень драматичные, грустные, что «отлетала белая лебедушка от стада лебединного, откуда взялся молодой охотничек, убил, значит, лебедь белую, пух пустил по морю, перышки повыдергал». И следующий, значит, этап, да, этого текста: «откуда взялась краснодевица?»
Это не свадьба, а какое-то абсолютно страшное действие.
Почему страшное? Все логично, что если стая лебединая — это образ девичьего сообщества, охотник отбивает лебедь от ее сообщества, убивает ее. То есть убивает ее, ну, действительно, она умирает в статусе девушки. И откуда взялась краснодевица? И делает ее женщиной. Об этом и поется. То есть он девочку делает женщиной, как Бритни Спирс: I'm not a girl, not yet a woman. Вот тут то же самое. И об этом и поется. Но это очень драматично. Они такие прям все заунывные. Не знаю, если у нас будет возможность, можно, может быть, приложить там к посту или поставить, чтобы... Это надо слышать просто. Там даже слов не надо понимать, чтобы понимать, что что-то грустное происходит. Нереально грустное. Иногда даже страшное, действительно. То есть мурашки по коже прям. Мы записывали несколько свадебных причетов, и они очень похожи на похоронные причеты по стилю исполнения. Помню, что в поселке Атамановском, это тоже, опять же, Бриднинский район Челябинской области, от одной и той же женщины пожилой, мы записали свадебный причет и похоронный причет. Вот мало того, что он был исполнен на один и тот же напев и одинаково, просто с разными словами, вот, он еще и вызывает одинаково жуткое состояние. Ну, потому что, как бы, вот этот процесс превращения из девушки в женщину, из незамужней девушки в семейную женщину, он достаточно психологически драматичен. Это действительно какая-то микротравма, может быть, психическая даже. И то же самое с покойником, потому что она себя ощущает реально как покойник. Ну, то есть, фактически, это переход. Покойник — тоже переход. В некоторых селах, кстати говоря, но не на Урале, на русском юге, не говорят «умер» или «представился», говорят «перешел». А где у вас там Клава? Клава перешла. Значит, сразу... она умерла.
Сразу и не поймешь, куда кто перешел, если не знать вот этой вот специфики.
Да. То есть вот, и я это привел как пример того, что в нашем языке содержатся вот эти вот ключи, которые говорят вот этих структурных вещах. Мы это можем, конечно, с позиции психики современной, мы сейчас такие умные, все знаем там про подсознание, сознание, там, суперэго и прочее, прочее. А тогда люди это объясняли более образными, поэтичными вещами и даже, мне кажется, не особо рефлексировали. Просто надо и надо. Да, и мы, кстати, фиксировали переход, вот как раз старшее поколение, оно все полностью, абсолютно, вот через эти причеты прошло. Поколение следующее, оно... не знала причетов, но им говорили просто сиди реви, вот, и не наплачешься за столом, наплачешься за столбом.
Mm-hmm.
То есть, если сейчас ты как бы все не выплакаешь, ты будешь плакать вот уже в семейной жизни.
Mm-hmm.
То есть, даже так заставляли это делать. Следующее поколение, которых мы писали, это как бы женщины среднего возраста, они говорят, что мы просто тупо сидели, а нам что-то пели, мы ничего не понимаем. Но вот в Пышминском районе очень интересно, мы говорим, а вам вообще понравилось, вот как бы, что вот вы бы стали вот участницей вот такого события? Да, конечно, типа в старину очень красиво все было, я когда сама это прожила, я поняла. То есть, а, вы прожили, вот она говорит, я сама когда это прошла, прожила, я поняла. А вы слова понимаете? Я, говорит, ни одного слова не поняла, но, говорит, когда приехал за мной жених, запели песни бабушки, то есть это даже были не подружки, вместо подружек теперь бабушки, да? Я разобрала только слова, там что-то не знала, не думала, за мной сваха приехала, все. Вот, типа, говорит, это единственное, что я разобрала. Вот, и, естественно, здесь, значит, когда уже выезжаю в деревню там или к дому подъезжает жених со своей ватагой, это когда уже едут к венцу забирать невесту от венца. А накануне этого невесту ведут в баню, это делает либо крестная, либо мать, либо подружки. И вот сейчас вот на свадьбе все в конце бросают венок, а она, выходя из бани, то есть с нее как бы смывают окончательно уже девичий статус, она, выходя из бани, также бросает через голову обмылок. И девушка, в которой обмылок либо попал, либо она его схватила, следующий выйдет замуж. То есть этот... Иногда банный веник, кстати говоря, бросала. То есть,
отсюда и букет, видимо, да? Трансформация.
Не знаю, да, откуда.
Произошла.
Скорее, европейская традиция про подвязку и про букет. А здесь вот прям... Иногда рассказывают, что выходя из бани, она просто резко выходила из бани и бросала веник наотмашь.
Чтобы кому прилетит,
кого
честно...
Та следующая,
да. Следующая.
Просто наотмашь бросала веник. Ну, не самое приятное, конечно, но все равно... Да, в кого девочки веником запулить, да. И, соответственно, после этого шло вот это вот, единственное вот в нашей, так сказать, реальности оставшаяся свадебная традиция, это выкуп, потому что здесь шел выкуп. Вот подружки невесты или родня невесты не пускали жениха, требовали выкупа. Здесь уже роль дружки, и здесь включается у нас, как сказать, большой куш, да, или карты, деньги, два стола, что поставлено. Дело в том, что родня жениха, либо сам жених, он же копит на свадьбу, определенную сумму он отдает своим друзьям и дружке для того, чтобы они выкупали. Там место за столом, право войти в сени, право войти в дом, место за столом там и так далее. Невесту, если не ту вывели, иногда прикалывались, выводили не ту, то чтоб поменять и так далее.
В общем, на что богата человеческая фантазия.
Да, а дело в чем? Потому что соревнуются, это соревнование между ватагой парней и ватагой девушек. Те деньги, которые девушки получат, остаются у них, и они их тратят по своему усмотрению. Это их заработок. Те деньги, которые останутся у ватаги парней, они оставляют себе.
Угу.
И это заработок дружки.
Mm-hmm.
Дружка заинтересован в том, чтобы дать как можно меньше, потому что у него останется как можно больше. И здесь зависит от его таланта. Если он сумеет отбрехаться, это соревнование такое, как у скандинав действительно там было соревнование, что там два героя встречаются, и кто скажет вису более плохую или не сможет сказать висой, тот умирает. Вот. И здесь то же самое. То есть здесь как бы кто... не смог отбрехаться, чего-то там еще.
Отдавай
деньги.
Да-да-да.
Либо плати деньгой, либо вот пропускай. И, соответственно, когда уже невесту вывели, и здесь тоже надо сказать, что ее выводят в нескольких случаях, либо ее выводят действительно с заплетенной косой последний раз, либо, как у нас есть описание, вот Чагин Геннадий, этнограф известный, описывал, в Пермской губернии ему рассказывали, в Черденском уезде и в Верхотурском уезде, что невеста ехала к венцу космачом, то есть... ей расплетали волосы, но закрывали полностью ее сверху платком потой. То есть жених не видел, что там. Какое-то чудо красивое, вот платком закрытые ведут. И вот так она ехала к свадьбе к венцу космачом. В церкви поднимали ей вот этот платок, чтобы было видно одно лицо. А когда их повенчают, ей переплетали вот эти распущенные волосы на женскую прическу. И надевали женский головной убор. Это все символично. У старообрядцев, например, Среднего Урала, это делается во время брака. То есть невесту уводят в отдельную комнату, расплетают во время венчания, да, заплетаются, надевают головной убор и выводят обратно.
Угу. Вот. То есть ехали сразу венчаться в церковь,
да,
не
да, да.
куда-то.
Ну, это же был и ЗАГС, на самом деле, потому что церковь в синодальный период, это
ну,
еще
да.
и государственный орган, это же Министерство
да.
духовных дел.
Там
и заодно и консистория, которые фиксировали три события жизни человека. Крестился, то бишь родился,
женился
и
помер.
Умер. Крещение, венчание и отпевание, погребение. Три точки фиксировались по каждому человеку. Вот, и поэтому туда, естественно, ехали. И уже от венца ехали к родителям жениха. Ой, к родителям невесты, прошу прощения.
Сначала к родителям невесты,
да, потом
там гуляли.
Потом к родителям жениха на следующий там день или угу. на следующей неделе. И потом уже ездили по всем. Это так называемое гостевание. То есть все, кто был на свадьбе, тех можно объезжать молодоженам.
Спокойно.
Спокойно совершенно. Угу. То есть, и в этот момент это то, что называется как бы основная, да, торжественная часть, там иногда его называют княжий стол, или там большая пирушка, или просто пир, или почему княжий стол, потому что ну, жених-князь, да, невеста-княгиня. И, соответственно, вот здесь происходит самое главное, потому что у нас сейчас все молодоженам дарят подарки, да, а здесь от лица невесты все и родне жениха, и родне там своей давались подарочки. Что это могли быть за подарочки? Вот Чагин как раз зафиксировал, что, например, одним из вариантов в Верхотурском районе Свердловской области была отдача поясов. И вот он зафиксировал, что на одной из свадеб было подарено 140 поясов. Я просто вот представляю, что в Верхотурском районе там были не только топковые пояса, которые относительно быстро ткутся, но были и браные пояса. Их достаточно долго ткать, это нужно выбирать узор. И если она половину хотя бы одарила браных поясов, сколько часов работы невеста своей жизни потратила на вот эти 140 поясов?
Ну да, то есть имея в виду, что раньше не было магазинов, это не просто пришел, купил, это...
Это надо спрясть нить,
да.
Это надо ее специально засучить, это надо ее заправить в станок, если это браный, например, или хотя бы в бердо заправить. Это надо выткать, это надо заправить в топки, это надо соткать. То есть, ну, это, не знаю, ну, один там пояс топковый может ткаться, к примеру, там 4-5 часов, если он простой, без перебросов, без там всего. 4-5 часов можно занять. Uh-huh. Там, ну, пояс там 2,5 метра можно соткать легко. Но их 140 штук. И это наверняка свадебные, то есть они непростые, наверняка они были узорчатые, с перебросами, с надписями здарственными uh-huh. и прочее-прочее. То есть сколько же труда в это было вложено. А гости в ответ как раз клали на хозяйство. То есть клали на хозяйство, сейчас кладут там в кубышку деньгами, да, тогда вполне нормально было, если, допустим, приведут корову.
А-а-а.
И подарят ее.
Слушайте, хороший подарок.
Очень хороший, на самом деле, да. Лучше, чем деньги.
Да.
Деньги ты пока съездишь в город, пока эту корову купишь, пока ее приведешь.
А тут готово, на тебе.
Готово, на тебе все, да.
И молоко, и мясо.
Или курочку принести. И это совершенно нормальные вещи были.
Ну, в хозяйстве же нужно.
Да, и вот я кладу на хозяйство там то-то, то-то. И даже иногда лес клали, то есть это... строительный материал, да.
Для дома.
Да, для дома.
Ну, то есть все, что пригодится молодоженам в жизни.
Да.
Очень здорово. Вячеслав, у нас буквально 2 минутки осталось. Что еще не успели дорассказать в первой части разговора про свадьбу?
Ну, если, пожалуй, остались какие-то вопросы, наверное. А второе, о чем мы не успели поговорить, наверное, самое интересное, да, что же было после свадьбы, да?
Да.
Ведь все сказки заканчиваются на свадьбе.
Угу.
Вопрос, есть ли жизнь после свадьбы? Наверное, об этом в другой раз поговорим.
Да, об этом уже в следующий раз поговорим. Мне осталось только напомнить, что в гостях у меня сегодня был этнолог, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Вячеслав Печняк. Программу провела Мария Заостровных. До встречи в эфире.